Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, неудивительно, что праздник Великой Победы неразрывно связан с воскресением Христовым, с праздником Пасхи. И в преддверии завтрашнего дня, Великого дня, для каждого нашего человека, для всей страны, для всего народа, мне хотелось бы посвятить передачу поколению победителей. Это было поколение людей, сильных духом. Вот об этом мы сегодня поговорим. И мне хотелось бы вспомнить Глеба Борисовича Удинцева. Мы с ним, знаете, как познакомились? Удивительно, его привела замечательный человек, покойная Наталья Борисовна Семихатова. Она вдова знаменитого пушкиниста Льва Сергеевича Кишкина. Это род бояринов Кишкиных. А удивительно, о нем стоит отдельно рассказать. И вот я вижу, стоит подтянутый человек. Я потом узнал, что ему уже 80 было. Подтянутый очень человек, очень такой, значит, худощавый, в форме хорошей физической. А у нас были георгиевские ленточки прикреплены. У меня значком с самолетом боевым времен Великой Отечественной войны. И Глеб Борисович спросил, а почему у вас? Я говорю, ну, у меня отец летчик был. Он говорит, а я тоже летчик. И так мы с ним познакомились, и вот, к сожалению, братья и сестры, не осталось записи. Мы потом ездили с отцом Александром Елишенко, с Таисией Владимировной нашей, записали Глеба Борисовича Удинцева, его рассказы. Ну вот в этот день, это было 10 мая, была паломническая поездка к чудотворным иконам Матери Божией, посвященная Дню Победы. Он мне рассказал очень много интересных истории. Ну, а Глеб Борисович, знаменитый океанолог, он дважды лауреат Государственной премии Советского Союза, автор более 400 научных работ, и Международная комиссия по географическим названиям при ЮНЕСКО назвала именем Глеба Борисовича Удинцева один из крупных поперечных разломов на Южно-Тихоокеанском поднятии в Тихом океане. Он от Новой Зеландии идет до Антарктиды, 5000 километров. То есть человек очень заслуженный. Я удивился, в 80 лет он еще совершал дальние походы на кинографических судах. А Глеб Борисович – штурман дальней авиации. Вообще, интересна очень судьба. Когда его отпевали, он отошел в 17 году, в общем-то, недавно ко Господу, в праздник обрезания Господня. И в Зачатьевском монастыре сугубо молились. Он был духовным сыном священномученика Владимира Амбарцумова. Он сблизился еще в юношеские годы с отцом Владимиром. Тот был настоятелем храма святителя Николая в Соломенной Старушке. И Глеб Борисович рассказывал, что он очень ему духовно помогал и давал советы не только о том, как нужно читать, молиться, но он был вторым его... Это как вторая семья была для Глеба Борисовича, по его словам. А родители Глеба Борисовича, они из среды уральского духовенства по линии отца, уральских горнозаводских крестьян, золотоискателей, то есть такая очень крепкая православная семья была. И вот после школы в 40-м году он становится студентом географического факультета МГУ. И в день объявления войны, 22 июня 41-го года, А Глеб Борисович говорил, что отец его в ссылке был в это время. Он подает заявление в военкомат с просьбой призвать на службу в армии. Потом учится в авиационном училище, и летом 44-го года штурман Глеб Удинцев прибыл в боевой полк авиации дальнего действия. Ну, это авиация дальнего действия, это особые войска были. Он, кстати, награжден орденами Отечественной войны первой и второй степени, медалями за победу над Германией, за освобождение Белоруссии. Рассказывал интересные вещи, конечно, Глеб Борисович. Ну вот он мне тогда, 10 мая, успел рассказать удивительно. Да, а я еще запомнил, что мы собирались у храма в Китае-городе всех святых на кулишках. Нет, простите, это было не 10 мая, а вот 8 мая, как раз в этот день, когда была репетиция парада, и над нами прошла вся авиация. Представляете, так красиво было. Купола храма, кресты, и в небе идет наша авиация, проходит. Вот мы... Да, тогда Глеб Борисович рассказал удивительную историю, о которой никто не знал. Она напечатана сейчас, есть и в газете «Соломенные старушки», в других изданиях была напечатана. А тогда он говорит, вы, Виктор Александрович, слышали об этом уничтожении моста под Яхромой? О битве под Москвой знаете? Я говорю, знаю, конечно. Но о том, как был уничтожен мост, Яхромский мост, я, конечно, не знал. И тогда это не было еще нигде, ни в одних энциклопедиях. А дело в том, что немцы, те, кто знает Перемиловские высоты, там монумент знаменитый есть, там были очень тяжелые бои, где немцев установили у Перемиловских высот. Это Савеловское направление под Дмитровом. Да, и мало кто знает, что они были остановлены благодаря тому, что наша авиация разрушила этот Яхромский мост. И вот когда Глеб Борисович прибыл в этот полк, 3-й гвардейский краснознаменный Смоленско-Берлинский полк, потом авиации дальнего действия, им командовал уже Павел Петрович Глазков, и Глеб Борисович говорил, что когда я прибыл, об этом рассказывали все ветераны. Это как легенда была. И говорит, полковник Глазков и его штурман полковник Чугоев казались нам сверхъестественными героями. Да, а Глазков, Павел Петрович, мы об этом еще скажем, он пришел до войны, в авиацию пришел по комсомольскому призыву с завода «Металлист», где он работал тогда. Ну, тогда многие приходили в авиацию, как раз стремились стать летчиками. Да, и вот Глеб Борисович пишет, худощавый, подвижный, почти всегда с дружелюбной иронической улыбкой на лице. Он был очень прост в общении с подчиненными. Весной 45-го года раскис наш аэродром берез Замостье. Замостье, помните, где это, Западная Украина, Польша. Вот, и пришла пора поднимать самолеты на Кёнигсберг. А вместе с нами, с зелеными, то есть молодыми летчиками, по грязи бегал руками бомбардировщики за шасси таскал, помогая их сдвинуть с места и начать взлетный разбег командир полка Павел Петрович Глазков. Да, ну а потом он учился в военно-воздушной академии, командовал дивизией на Дальнем Востоке, ушел в отставку официально по состоянию здоровья. Ну а по слухам, Глеб Борисович говорил мне, поладив с начальством, но тогда вообще время хрущевское было, когда авиацию громили, всю армию громили. Так что, ну вот как Глеб Борисович рассказывал, он потом встретился с Чугуевым, да, и штурманом. И штурман рассказал Глазкову, они были друзья, старые боевые друзья, он рассказал, как происходило уничтожение моста. Дело в том, что наземные войска успели уничтожить мост шоссейный, взорвать саперы успели, а железнодорожные не успели. И немцы перебрасывали танки, танковые колонны шли. Это вот битва под Москвой, самые тяжелые дни. А там пехотинцы, ну что у них, бутылки с горючей смесью, да? И немцы Яхромский мост, как он говорил, оседлали, по нему гусеницами лязгают. И вот пришел приказ, а дивизия стояла в Рязанской области на полевом аэродроме. Погода такая, что о вылетах никто даже думать не мог. И приходит приказ ставки найти добровольцев, готовых в таких условиях разбомбить Яхромский мост, чтобы остановить немецкие танки. Братья и сестры, представляете, что такое нелетная погода, да? Тем более для самолетов дальней авиации. Вот построили личный состав, командир подполковник Бицкий вызвал добровольцев, и весь полк шагнул вперед. Бицкий отобрал несколько наиболее опытных экипажей, в их числе экипаж Глазкова-Чугуева. А метель сплошь, как рассказывали, облака практически по холмам стелятся. То есть, представляете, что такое по холмам, какая облачность, да? И никто не смог пробить облачность эту, потому что, ну, выходит, что, значит, они выходят, невозможно найти ни один контрольный ориентир найти. Приходит приказ Ставки уничтожить Яхромский мост любой ценой, вплоть до Тарана. Погибнуть самим, но лишить немцев танковой переправы. Судьба Москвы решалась, братья и сестры. И Глазков с Чугуевым решили не пробивать облачность, а сразу держаться нижней кромки. Полетели. Видимости никакой не было. Прицельно на мост зайти невозможно. А первый вылет был, полетели вот экипажи. И они, братья и сестры, не смогли найти, хоть ориентиром был горящий Дмитров, не смогли найти Яхромский мост, бомбились по немецким, по запасным, значит, целям, по немецким артиллерийским позициям, вернулись. И вот Ставка просит, да, приказ выполнить, да, невозможно, не уничтожить, и выполнить невозможно. Представляете, братья и сестры, что происходит, да? Это вот как об этом Семен Порфирьевич Чугуев рассказывал. А они старые друзья были с Глазковым еще с 41-го года, с начала, с лета 41-го года, тяжелое. Да, и вот все время вылета, первый вылет прошли, значит, было на Москву не заходить, был приказ, любой самолет, появившийся над Москвой, будет сбит, это было ясно. Да, значит, вышли, не буду подробно рассказывать, видимость плохая, ничего не сделали, да, выходили на точку разворота на цель, это Дмитров был. Вот как он описывает Дмитров, все, наверное, Дмитров сейчас знают. Город горит, над ним кроваво-красный шатер, а свет и пламени видны сквозь облачность. Взяли курс на цель, железнодорожный мост через канал Москва-Волга. Идем со снижением, высота 150 метров, представляете, да? А земля не просматривается. Ну, не удалось им первый раз, но по запасным отбомбились, потом второй раз идут. Решили идти ниже облачности. Что такое тяжелые бомбардировщики дальней авиации? Что такое эти ниже облачности? Вот у него есть ориентиров никаких. Наконец, река, ориентир нашли. Контрольный этап. Контрольный ориентир — город Шатура. Сильный снег, облачность понижается. Расчетное время выходит. Идут, видят фабричная труба. Вершина фабричной трубы выше нас. Понимаете, братья и сестры, что значит идти ниже фабричных труб в такой видимости, да? Это просто, да, японским камикадзе не снилось. Ну, в общем, не буду все подробно, братья и сестры, рассказывать. Вышли они, наконец, на цель. Производим левый разворот с малым креном, блинчиком. Потеряли реку, снова доворачивают самолет. 10 разворотов, да? 10 разворотов с выходом на цель. Ничего не видно, низкие облака, пристреляться. Очень поздно, говорит, выходим, очень поздно вижу мост, штурман говорит. Опаздываю с прицеливанием. Заходим, себя подбодрить пытаемся, ничего не получается. После 10-го командир предупреждает, горючего осталось мало. И вот братья и сестры, они все говорят, ну что ж, выполняем приказ ценой своей жизни. Тараним мост, мост оставлять нельзя целым. Все согласились. На 11-м заходе с помощью экипажа все же увидел мост раньше. Приближается цель, в глазах рябит от мелькающих темных пятен. Прицеливаемся по боковой наводке, дальность закончена. Нажатие боевой кнопки, бомбы прошли. Представляете? 11-й заход, они разрушили подъездные пути. Повторное бомбометание, повторяют. И вдруг подходят, и как будто кто-то разогнал облака. Кто-то разогнал облака, и они точно положили все бомбы в цель. Кричат «Ура!», потом делаем контрольный заход для просмотра результатов бомбометания. «Ура! Ура! Моста нет!» — кричим все. Представляете, братья и сестры, это вот в тот момент, когда все были готовы на таран, на смерть, да? И кто вот эти разогнал эти облака снежные? Берем курс домой, на свой аэродром, командир говорит «Ура-то ура! Горючки-то мало, так что веди точно по маршруту». А как штурману вести в этих условиях, да? Только надеяться на себя, да. Ну, нашли, значит, привод, да, наша приводная. Рады, говорит, летим, песни поем. Да, вышли на посадку. Теперь можно вздохнуть. Заруливаем на стоянку, выключаем моторы. Задание товарища Сталина выполнено. На КП нас ждут. Командир Глазков докладывает командиру полка о выполнении боевой задачи. Командир полка поздравляет с успешным выполнением задания, представляет к званию Героя Советского Союза. К нам бросаются товарищи с поздравлениями. Они не уходили с КП. Никто не уходил из летчиков. Понимали, что это была задача, да? Вот. И потом они, кстати, когда, значит, мотористы осмотрели машину и диву дались. У вас все капоты, хвои забиты. Вы что, по елкам лазили? Представляете, братья и сестры, на какой высоте они летали, да? И как это было? Ну, это чудо и милость Божия. И милость Божия. Они потом, когда приехали, у саперов спрашивают, те мост восстанавливали, а как поврежден? 11 метров насыпи вместе с быком были вырваны взрывом бомб. Ферма моста обрушилась. Вот так, говорят, саперы повозились. Но это чудо. Но чудо было явлено, когда они решились ценой своей жизни уничтожить мост. Представляете? 10 заходов, на 11-м что-то прояснилось, и они решили пойти на 12-й, потому что только подъездные пути уничтожили. Вот так, вот такие герои. Но дело в том, что какое это было поколение. Я вот сегодня передачу посвящаю поколению победителей. Дело в том, что Глеб Борисович мне рассказывал о том, как приехали они с Павлом Порфирьевичем на отпевание, на похороны, на прощание с Павлом Петровичем Глазковым. А он с Семеном Порфирьевичем, они встретились, это было 8 ноября 1977 года. Кстати, Семен Порфирьевич работал в ЖЭКе в Киеве, представляете, да? Как Глеб Борисович говорит, работа невидная, как у многих бывших авиаторов. Похоже, чем круче бывает ас, тем мельче оказывается у него должность на гражданке. И вот Павел Петрович Глазков, генерал-лейтенант, герой Советского Союза, когда при Хрущеве разогнали всех, ему же предлагают, генерал-лейтенант, понимаете, это штатная должность где-то в обкоме, в исполкоме, да? А он сказал, нет, я ушел со своего родного завода, ушел в авиацию, я авиации не нужен, я возвращаюсь на свой родной завод. Глеб Борисович говорит, когда приехали генералы, полковники, маршалы, и когда вынесли его мундир, когда вынесли золотую звезду героя, кстати, он за тот мост не получил, он потом получил звезду героя, за тот мост они не получили героя, получили ордена боевого красного знамени. И вот когда вынесли все его ордена, все его награды, все рабочие ахнули. Они говорят, как? Это наш дядя Паша, простой рабочий, генерал-лейтенант, герой Советского Союза, а мы ему, дядя Паша, принеси, дядя Паша, подай. А он всегда улыбчивый, всегда добрый, всегда поможет, всегда все принесет. Вы понимаете, братья и сестры, вот какое это смирение великое у людей было. Какого духа были такие люди, как Павел Петрович Глазков, как его штурман. Они все разные были по характеру, но это были настоящие герои, братья и сестры. И вот когда сегодня некоторые наши современники, наши и более молодые, и наши, скажем так, по возрасту, однокашники, скажем так, как назвать, да, начинают рассуждать об этом поколении. Я не знаю, Павел Петрович был воцерковленным или нет, Глазков. Но я уверен, что Господь его принял в небесные обители. И я уверен, что никому из нас, кто считает себя воцерковленным, ну, не то, что никому, но вот мне во всяком случае. Понимаете, вот дойти до такого смирения, как дошел герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации. Да он не доходил до этого смирения. Это его душа была такая. Его сердце было такое. Вот. И, братья и сестры, мне хотелось бы сегодня попросить всех помолиться и о всех наших дорогих ветеранах, которые не дожили до этого дня победы, большинство-то все-таки уже ушли в вечность. Я уверен, что они все в Царстве Небесном. И как матушка Андриана Малышева, я хотел бы ее сегодня вспомнить, как Павел Петрович Глазков и многие-многие другие. Хотелось бы, чтобы мы им помолились о них. А я уверен, что они молятся о нас, потому что вот завтра пойдет бессмертный полк. Все понесут портреты своих родных и близких. Все понесут... Знаете, вот у Бога же нет мертвых, у Бога все живы. И когда идет бессмертный полк, мы это чувствуем с вами. Мы чувствуем, что они идут рядом с нами. Мы молимся о них. Мы их вспоминаем. Они чувствуют нашу молитву, и они смотрят на нас из вечности. И радуются, что мы не забываем их подвиг, не забываем подвиг народа. А для чего послано было это величайшее испытание? Я вот, когда думаешь о Великой Отечественной войне, вот по-человечески, что вынес наш народ, по-человечески представить очень сложно. И ради чего это Господь послал, я думаю, лучше всего, я думаю, многие смотрели из наших слушателей фильм «На всю оставшуюся жизнь». Помните, как в конце фильма его покойный Баженко, актер, играл, говорит замполит политрук: «Тяжелое было время, святое было время», да? И вот эта песня, фильм, кстати, где... Нет, где санитарный поезд, это по Вере Пановой, «Спутники», по его роману. А там вся война есть, и весь подвиг народа, и вся тяжесть. И вот ради чего это было послано? Лучше всего в этой песне и рассказывается песня из фильма «На всю оставшуюся жизнь».
Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?
Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
Горели Днепр, Нева и Волга, горели небо и поля.
Одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали, где те, кого мы потеряли. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Сестра и брат, взаимной верой мы были сильными вдвойне. Мы шли к любви и милосердию в немилосердной той войне. На всю оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
Дорогие братья и сестры, я думаю, что это завещание святое для нас всех. Сыновей, дочерей, для наших внуков, это для всех нас завещание святое, чтобы мы помнили, ради чего. Почему были крепки взаимной верой наши родители? Почему они эту войну выиграли? Почему они шли к любви и милосердию в немилосердной той войне? И почему мы с вами в последние десятилетия теряем? Почему мы помним это поколение, мы помним? Знаете, мы же, многие из тех, кто вот мои ровесники, мы фактически видели этих людей еще молодыми. И женщин, и мужчин. Вот посмотрите, помните, фильмы были Сергея, не фильмы, а передачи, телепередачи Сергея Смирнова, где он герой Брестской крепости. Они же сейчас смотришь эту хронику, выступают совсем молодые мужчины и женщины, герои той войны. И вот их завещание святое мы должны помнить. Мне посчастливилось, нашим слушателям посчастливилось слышать в эфире радио «Радонеж», благодаря передачам Тамары Москвичевой, это золотой фонд нашей радиостанции, слышать голос монахини Адрианы, в миру Натальи Владимировны Малышевой. А мне посчастливилось с ней встречаться, быть знакомой. И понимаете, вот мы поздравляем матушку Адриану, когда 70-летием разгрома фашистских войск под Москвой. Вот. А дело в том, что в 41-м году в Москве началась паника. Ну, представляете, что было. Под Вязьмой катастрофы, попали в окружение армии Центрального Западного фронтов, путь на Москву открыт, часть партийного начальства бежит из Москвы, рабочие их машины переворачивают, да, документы рвут в учреждениях, белые листы, магазины, значит, разбирают продукты. Все казалось, враг со дня на день войдет для многих в город. Об этом известно. И вот многие охваченные паникой люди считали, что падение столицы неизбежно. И вот представляете, 20-летняя студентка Московского авиастроительного института Наталья Малышева в этот день приходит, середина ноября, приходит в военкомат, чтобы записаться добровольцем в Московскую дивизию народного ополчения. А институт эвакуирует в это время авиастроительный в Алмату. И матушка Андреана вспоминала: «Тело мое противилось». Оно мне говорило: «В Алмату, там тепло, солнечно, безопасно». А душа говорила: «Надо защищать Москву, защищать Родину». И матушка потом благодарила Бога за то, что укрепила ее в решении в эти тяжелые дни. Она, дивизия была в составе 16-й армии Рокоссовского. Мало кто остался жив. Очень ожесточенные кровопролитные бои были. Враг был остановлен. Вот, ну, а потом первый разгром под Москвой германских войск. И Наталья Малышева, она вспоминает ее рокоссовское видео. Она маленькая была, хрупкая девочка. Говорит: «Что ты хочешь?» Она говорит: «С вами воевать, Константин Константинович». И она всю жизнь провоевала в войсках Рокоссовского. Всегда о нем отзывалась восхищением. А человеческое его качество, внимание к людям. И она как-то в одной из передач сказала, что были два настоящих рыцаря, Рокоссовский и Жуков, великие полководцы. Не случайно один из них командовал парадом, а второй принимал парад победы. Так вот, понимаете, братья и сестры, она как провоевала с Рокоссовским? В составе разведывательной диверсионной группы. Представляете, да? Глубокие рейды в тыл врага. Разведывательная диверсионная группа. Это одна из самых тяжелых, опасных работ боевых на войне. Но матушка вспоминала всегда с особым чувством бои в Сталинграде. Такого, как в Сталинграде, за всю войну не было. А потом она закончила войну гвардии капитаном, награждена многими боевыми орденами и медалями. И в 49-м она вернулась в родной свой институт. Заканчивает с отличием и работает вместе с Королевым. Наш космос, да? Благодаря этой люди, благодаря которым Юрий Алексеевич Гагарин первым полетел в космос. Да, она с огромной благодарностью всегда вспоминала Сергея Павловича Королева и своего непосредственного начальника Алексея Михайловича Исаева, говорила, что это великий ученый. Да, они все трудились с величайшей самоотверженностью. А в детстве она в семье, мать верующая была, она в Страстном монастыре была. Я помню, она говорит, вот это распятие чудотворное в храме Знамения на Рижской, Переславской Свободе. Она говорит, я его помню, ребенком прикладывалась к нему, потому что не все знают, какое Она свое чувство запомнила благоговейное. Вот. Ну, а потом, как многие из ее поколения, училась защищать в случае чего, в случае войны родину, занималась спортом, стрелять училась, парашютом прыгала, курсы медсестер закончила. Это вот поколение было этой молодежи. Да. Она комсомолка была, боги не вспоминала, да, даже говорила, что забыла в воспоминаниях детства, участвовала даже в антирелигиозных каких-то вечерах. Ну вот видите, и во время тяжелейших боев в Сталинграде, на Волге, ее, она себя обнаружила, ее оглушила взрывом, привязанной к доске, течение отнесло. Все погибли, бойцы, на этом пятачке, а кто-то из них, сам погибая по шквальным огнем, все же сумел спасти ее, оглушенную взрывом. И вот она говорила, матушка Андриана, что она помнит слова своего первого командира, героя Советского Союза Николая Михайловича Берендеева. Он сказал молодым разведчицам тогда так: «Теперь вы одна семья до самой победы. Каждый из вас должен запомнить главное. Никогда, ни при каких обстоятельствах не оставляй своего товарища в беде. Закон фронтовой жизни не приложен. Сам погибни, но друга спаси». Понимаете, почему побеждали, да? Потому что они этот закон помнили. Да, и она говорила командире, это простой русский человек, он терпеливо все нам объяснял и требовал от нас соблюдения нравственных норм, благородства, уважения друг к другу. Теперь я убеждена, что в глубине души он был верующим православным человеком. Вот, братья и сестры, таким было большинство этого поколения. Да, а дело в том, что ей потом мама рассказала после войны, Наталья Малышева, о том, что у нее в роду либо священники, либо русские офицеры, представляете? И ей передала фамильное серебро. Это подарок в честь коронации императора Николая II, столовое серебро ее отцу, священнику, деду матушке Андрианы. Передали. И вот передать нужно было старшему сыну в роду, который примет священный сан. А мать ей сказала: ты по своей воле послужил отчизне, эта жертва угодна Богу была. Он сохранил тебе жизнь, дед твой поступил так же. И вот тебе по праву принадлежит этот царский дар. Да, так что она к вере пришла поздно. Причем матушка рассказывала, что она далека была от церкви, а узнав, что сын ее, Сережа, сын ее фронтового товарища, который в это время уже ушел из жизни, принял монашеский постриг. А он, кстати, по-моему, закончил МГИМО, то есть блестящая карьера открывалась. Я, говорит, узнаю, что он на приходе каком-то послушником вдалеке поехала к нему, представляете? Мать попросила поговорить. И неожиданно она помолилась, что она увидела веру, представляете? Вот. И она известный конструктор ракетных двигателей, ее даже депутаты Верховного Совета выдвигали. И вот она, представляете, принимает потом постриг и становится монахиней Андрианой. Все, кто ее знает, братья и сестры, ну, лучше всех, наверное, о ней мог бы сказать отец Владимир Регин, да, и многие. Она очень радостная, очень живой человек была. И, знаете, вот, ну, просто от нее света и радости сходило. И она мне говорит: знаешь, ведь у меня три самых огромных любви в жизни. Любовь к Господу, любовь к нашему Отечеству России, любовь к нашей русской армии. Она и нравились передачи о русской армии на Радонеже. Да, и у нее был очень такой радостный, светлый характер. И вы знаете, этот характер у нее с юности был. Она рассказывала, у нее был случай, когда им выполняли задание, они лежали, шли немецкие колонны, они лежали в снегу. Представляете, братья и сестры? Все замерзли, сил уже не было, последние силы теряют, еды нет. Немцы идут колонна за колонной, обнаружить себя нельзя. И она достала последний ломоть сухарей из черного хлеба. Она говорит: ну, это просто ломоть хлеба черного, вот отрезанный. Разделила его на 6 маленьких кусочков и говорит: ребята, это не простой хлеб. Он пропитан особым витаминным составом. Мне его дали на крайний случай. Но его нельзя жевать, а надо держать во рту, пока не растает. И они, значит, по крошечному кусочку держали, задание выполнили. И они понимали, потом смеяли все. Мы знали же, что это обычный хлеб. Ну, вот такой она была человек. Такой вот волшебный витаминный хлеб. Вот я помню, был такой актер покойный Александр Дядюшко. У него была передача «Улица моей судьбы». И там выступает офицер спецназа, герой России. Во время войны на Кавказе получил героя. И вот он рассказывает о том, как его группа оказалась в тяжелейшей ситуации на заснеженном перевале горном. Сухой паёк закончился, боезапас на пределе, все замерзли, выбились из сил. И вот он, я, говорит, им рассказал, что была такая молодая девчушка-разведчица, как она ободряла своих товарищей вот этим витаминным хлебом. Ну, они собрались силами и преодолели этот горный перевал, выполнили боевую задачу. И вдруг ведущий говорит: а вы знаете, говорит, вот эта девчушка-разведчица сейчас в зале. И выходит маленькая монахиня, матушка Андреевна, светлым лицом, и этому Сергию, полковнику, дарит икону преподобного Сергия. Ведущий неожиданно спрашивает: а вы бы с Сергием пошли в разведку, матушку Андреевну? Она говорит: надо посмотреть. Она очень серьезно ответила: надо, говорит, посмотреть. И внимательно она в его лицо посмотрела и твердо сказала: Сереженька бы пошла, у него глаза добрые. И я видел, у него слезы на глазах у этого полковника, героя России, награжденного орденами мужества, полковника спецназа. Вот, понимаете, я думаю, что для него эти слова были так же дороги, как правительственные награды. И в этом секрет, вот почему победила наша страна, да? Она, секрет победы, у него глаза добрые. А вот батюшка, он же архимандрит седобородый, этот Сергий бывший, которому она приехала когда-то к сыну товарища, ушедшего из жизни. И он на отпевании, я помню, он говорил: знаете, чем они отличались? Они все очень дружили между собой, все были разные. Кто остался простым рабочим, кто достиг высоких каких-то чинов и степеней. И они встречались очень тепло все. Вы помните, как в фильме «Белорусский вокзал», да? Он говорил: кто-то стал конструктором, инженером, врачом, и они крепкую дружбу хранили. А их всех, вот батюшка сказал, объединяло одно: они очень любили родину. И мне, братья и сестры, во время последней беседы с матушкой Андреевной, ее тогда наградили орденом Андрея Первозванного в Кремле, и потом вот празднование было, мы с ней говорим, она, я ее слова запомнил, она говорит: Витя, что же они сегодня снимают и какие фильмы, что они пишут о войне, это все неправда. Конечно, она говорит, всякой на войне было, разные люди встречались, но все было не так, как они стараются показать. Мы все очень любили родину и готовы были за нее умереть. Это было самым главным. Вот, братья и сестры, я считаю своим долгом передать вот эти слова матушке Андреане всем нашим слушателям и всем, кого я знаю, потому что это было поколение, которое очень любили родину, как матушка сказала, это было главным. И я уверен, что эти люди победили, вот такие, как матушка Андреана, чистые, самоотверженные. Я вспоминаю сегодня и отца Николая Поповича, замечательного диакона. Вы знаете отца Николая Поповича, я его тоже чтецом еще помню. У него «Красная звезда» за форсирование Немана. Тоже настолько светлый, радостный, удивительный человек. Все, кто из батюшек, вот мы с отцом Владимиром Соколовым его вспоминаем часто. Это удивительное поколение. Они, Господь их принял, они очень любили и родину, народ свой. И а нет больше той любви, да, сказано в Евангелии, как душу свою положит за други своя. Вот об этом мне хотелось, братья и сестры, сказать. И сегодня мне хотелось бы передать правду, ну, хоть как-то, то, что я знаю. Ну, знаю, в одной передаче не передашь, но вот это поколение победителей, это поколение высоких духом, сильных духом людей. И они сегодня молятся о нас с вами, о земном Отечестве. А наша задача – передать своим детям и внукам правду об этом великом поколении победителей, которое очень любило Родину. И у них у всех были очень добрые глаза, светлые и мудрые, как у нашей дорогой матушки Андреаны. Царствие небесное, вечная память матушке Андреане, отцу Николаю Поповичу, всем нашим отцам и дедам, всем нашим близким, кто... И те, кто встретили победу в мае 45-го, и те, кто не дожил до победы, они все молятся о России, Царстве Небесное. Вот. Дорогие братья и сестры, и просим ваших молитв о здравии всех ветеранов, всех детей войны. Особенно просим молитв о детях войны, которые стояли на ящиках, им подкладывали ящик, кому два ящика, дети, представляете, работали по 12-16 часов у станков, снаряды для фронта делали. Кто на лесозаготовках, вся страна трудилась. И молимся о здравии всех детей войны. От них тоже победа зависела. Они тоже участники, они тоже победители. Просим молитву о здравии протерея Владимира, матушки Эмилии, болящего Владимира, болящей Нины, тяжко болящей Нины, тяжко болящего Георгия, болящих Ларисы, Татьяны, о здравии Ларисы, тяжко болящего Александра, болящего Владимира, Натальи, Михаила, Натальи, болящей, тяжко болящего Евгения, о здравии Любови, болящей Валентины, болящего Валентина, Виктора, тяжко болящего Алексея, тяжко болящей Елены. И мне пришла смс-ка, что отошла ко Господу новопреставленная Татьяна, келейница отца Иоанна Крестьянкина, Царствие Небесное. Ну, братья и сестры, я напоминаю, что 16 мая состоится вечер Пушкина «Вечность» в цикле «Возвращение на родину» в домике, в Белом зале домике. Ну, будет наш батюшка-отец Артемий Владимиров, будет Алексей Валерьевич Артемьев. Я думаю, Алексей Валерьевич тоже вспомнит военную Москву, вспомнит свои чувства, может поделиться воспоминаниями о том времени. Валентин Яковлевич Курбатов должен быть наш великий литературовед, писатель. Так что, братья и сестры, приходите, кто может, 16 мая, 18:30, Дом кино, Белый зал. Ну, а 14-го, 18:30, я вновь приглашаю наших слушателей в конференц-зал в Румянцевской библиотеке. Это бывшая Ленинка. Там, я надеюсь, представить вам свою книгу «Александр Невский. Начало империи». Будет отец Александр Шумский, генерал-майор Александр Владимирович Черкасов, профессор военного университета Министерства обороны, и историк Борис Глебович Галенин. 18:30, начало, вход свободный. Ну, а Александр Невский, я думаю, этот фильм, мы фильм вспомним. Александр Невский, который вышел перед войной. Очень фильм, любимый нашим народом. Там, где прозвучали слова, которые потом вся страна сердцем почувствовала. «Вставайте, люди русские, за нашу землю светлую». В 41-м году это произошло. Да, ну и я вновь приглашаю вас. 18 мая состоится поездка, это через субботу, посвященная двум нашим святым. Святителю Николаю, чудотворцу, и святому царю-мученику Николаю Александровичу. Это два святых Николая, очень любимых всем нашим народом. Мы побываем в храме святителя Николая в Камовниках, у великой нашей святыни Московской Спорочницы Грешных помолимся, а затем будем в храме святителя Николая в Старом Ваганьково. Там иконы с мощами святителя Николая, крест могилы отца Валентина Амфитеатрова. Очень много святынь, братья и сестры, чтимых икон Матери Божией, икон угодников Божьих с частицами святых. Так что, да, и удивительно, скульптурное изображение Невы Мироточивой, такого нигде не встречал больше. Ну, а завершим нашу поездку в храме святителя Николая в Хамовников. У иконы святых царственных мучеников и у почитаемой иконы Государя. Это 18 мая. Те, кто желает присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14, это 18 мая. И напомню, что именно в День памяти царственных мучеников 17 июля 1944 года по Москве провели после операции «Багратион» колонны разгромленных немцев пленных. Это не случайно именно в этот день провели. Потому что государь молился у России, молился о русском воинстве. Ну, а в храме святителя Николая мне рассказывали, что одна из прихожанок — это дочь маршала дальней, маршала авиации, командующего дальней авиации Александра Евгеньевича Голованова. Это легендарный человек, маршал Голованов. И вклад дальней авиации, авиации дальнего действия, тогда называлась сейчас стратегическая авиация, в победу, это трудно очень даже переоценить. И вот о нем хотелось бы рассказать. Ну, сейчас уже времени не так много. Интересно, что по отцовской линии у него в роду моряки, Дело в том, что по матери один из предков Маршева, адмирал Корнилов, представляете? А дед один, знаменитый народоволец Кибальчич. Вот как бывало, да? Причем они закончили с братом кадетский корпус московский. А он гигант такой, высоченного двухметрового роста, красавец был, да. И жена у него очень красивая, Тамара Васильевна, была. Говорят, что детей они крестили тайно на Рижской, оставляя в храме Знаменский, который я сегодня вспоминал, оставляя машину. Вот, да. А он ушел, представляете, вот потомок адмирала Корнилова, потомство Кибальчич тоже дворянином был. Уходит в Красную армию в 13 лет. Он высоченный был, прибавил все годы. Участвует в боях с Деникиным, Махно, а потом в ГПУ. Он арестовывал Бориса Савенкова, этого эсера, знаменитого бомбиста, террориста. У него его парабеллум хранился. А потом становится летчиком. Летчиком, ну, там много, мне кажется, он выполнил спецзадания после этого, но это так не подтверждено, он об этом не говорил. Он один из лучших летчиков гражданской авиации Советского Союза был. И вот Великая Отечественная война, он становится, прошел путь от полковника до маршала авиации, от командира полка до командующего авиации дальнего действия. Представляете? И вот Сталин в марте 46-го, когда вот в Георгиевском зале фотографировали маршалов, генералов-адмиралов, он подзывает всех Голованова, стоявшего где-то сзади, и усаживает его в первом ряду между... с полководцами, среди которых Жуков и Рокоссовский были. Вот так его почитал. Но он вообще, надо сказать, что он сам вылетал, об этом не говорил, то запрещалось. Он вылетал и на бабежке Кенигсберга, вылетал по преданию. Это рассказывал отец Николай Блохин, священник. Его отец был знаком с маршалом Головановым. Он рассказывал, что маршал Голованов с иконой Матери Божией облетал Москву. Тогда под Москвой, что именно маршал Голованов облетал Москву. Но об этом мы не знаем. Но я, вот если рассказывать о поколении победителей, что хотел сказать. Отправились всех, знаете, что Хрущев, этот троцкист, кукурузник, он отправил, громил армию, отправил многих в отставку. Он требовал, чтобы сказали, оставь неплохие слова. Рокоссовский сказал, он для меня святой, Жуков тоже не стал поливать грязью Сталина. Хотя... был в опале, все вы знаете, да? Ну и Голованов также. И вот, вообще, маршалов не увольняют в запас. Они остаются советниками при Министерстве обороны. Это всегда так, как и сейчас, и в то время было. А Александра Евгеньевича Голованова уволили в запас и назначили пенсию 1800 рублей. Ну, это ныне на советские деньги потом, после реформы, всего 180 рублей. Представляете? И половина уходила на оплату квартиры, его всех льгот решили. Вот кто такой Хрущев? Он не только церковь громил, он громил армию. И какой мстительный человек, да? Он награжден, Голованов был всеми орденами союзных держав. Легендарная личность. Да, и он 500 рублей из них, то есть 50, высылал старушке матери. И чем он занимался? Мне Глеб Борисович Глеб Борисович Удинцев об этом рассказывал. Он, гектар земли у него был на Икше, и он потратил сбережения на корову и лошадь и засевал полгектара картошкой. Сам ходил за плугом, жена вела, Тамара Васильевна, хозяйство, корову доила. И Глеб Борисович Удинцев, он дружил с Ольгой Головановой, она, говорит, такого роста же, как Голованов. И, говорит, мне рассказывали ее однокашники, что мы удивлялись, почему у Ольги осенью красные руки. Картошку перебирали. И так он, это со слов Глеба Борисовича Удинцева. И вот я рассказываю удивительную историю. Ну, он только через несколько лет его устроили в НИИ гражданской авиации, и на пенсию в 66-м году ушел. А Глеб Борисович Удинцев рассказывает такую историю. Идет летчик какой-то там на Икше. И видит, стоит высоченный мужик в телогрейке. Да, с картошкой разбирается. Он говорит, слушай, думает, колхозник какой-то, слушай, говорит, тут, говорят, где-то дача маршала Голованова. Ты мне не можешь рассказать? Да, вон там показал. Слушай, а проводи меня-то на эту дачу. Я тебе на бутылку, если что, дам. Говорит, ну, пойдемте. Доходит. Этот полковник летчик говорит, слушай, а ты не мог бы маршала вызвать? Голованова. Вызови, а то я стесняюсь. Он говорит, ну ладно, вызов. Пошел, снял телогрейку. Выходит маршал Александр Евгеньевич Голованов в мундире при всех наградах. Этот полковник чуть не упал. Говорит, товарищ маршал. И вот я, братья и сестры, что хочу сказать. Что вот вы представляете, вот маршал авиации, герой Великой Отечественной войны, не только герой Советского Союза, герой Великой Отечественной войны, легендарный герой, да? Вот какое смирение-то, какая высота духа, какое-то великое поколение было. И как мы всем должны, все мы должны быть им благодарны за то, что они любили, любили Родину. Вот, братья и сестры, но многое хотелось бы еще, многих можно вспоминать наших великих людей. Вот когда мы о кинематографе говорим, фронтовики снимали наши фильмы, которые мы сегодня с вами смотрим. Вот Чухрай, Григорий Чухрай, его фильм «Баллада о солдате». Знаете, он офицер-десантник, тоже ранений много, участвовал в форсировании Днепра. И у него две книжечки небольшие написал. Одна книжка называлась, ну, в конце жизни, о своем жизненном пути. «Моя война» называлась, а вторая книга называлась «Мое кино». Вся его жизнь, да? И всю жизнь, когда Господь ему даровал жизнь, даровал возможность в ГИК закончить, снимать фильмы, он считал, что должен снимать фильмы именно о том, что видел, о том, что помнит. И вот его фильм, который мы все с вами знаем буквально от кадра до кадра каждый, фильм «Баллада о солдате» — это великий кинематограф. И он поставил памятник этим фильмам всему своему поколению, вот таким чистым ребятам, как Алеша Скворцов, как иногда спрашивали... Потом, почему? Дело же в фильме происходит. В 42-м году еще погонов не было. А Григорий Чухрай потом говорил. Он говорит, я хотел, чтобы это было... На Западе-то нашего солдата знают как солдата в погонах. Я хотел, чтобы это был образ советского солдата. И вот «Баллада о солдате». Какой вот удивительный, хрустальной чистоты фильм. И знаете, вот... Когда некоторые говорят, вот старые фильмы о войне, они вызывают, вот у меня лично, может быть, я у кого-то иные чувства, у меня эти старые фильмы о войне вызывают такое же чувство покаянное и чувство светлое такое, светлое покаянное чувство, молитвенное, как и молитва в храме часто, потому что, когда смотришь на этих... таких людей, как Алеша Скворцов, на все эти старые фильмы наши, «Судьба человека», это, я думаю, что это святая победа, святая память о войне. И очень важно эту память передать нашим внукам. Мне сегодня позвонил мой друг, полковник спецназа, воевавший, награжденный тоже орденами. Он говорит, я поставил фотографию деда, танкист, говорит, орден Красного Знамени на груди, медаль за отвагу, смотрит, я вот всегда в бессмертный полк выносил, а здесь, говорит, смотрю, я такой же полковник, тоже ордена, медали, он ветеран, тоже вдруг, говорит, мне показалось, что взгляд у него, говорит, такой строгий, взыскующий, и у меня, говорит, неожиданно, говорит, просто трепет и как-то слезы покатились, потому что как будто он у меня спрашивает, ну мы победили, мы вам оставили страну. А что вы сделали? И вы знаете, вот этому моему другу, рабу Божию Игорю, ему нечего стыдиться в своей жизни, он защищал Родину, достойный человек, но он говорит, мне стало стыдно перед дедом за то, что мы страну не смогли уберечь, ту страну, которую они нам оставили. Ну, вот такое чувство, наверное, мы все испытываем, дорогие братья и сестры. А завтра будет великий праздник, и пойдет, мы завтра будем в эфире с 20 до 22 будем в эфире с отцом Александром Шумским, нашими гостями. Будем говорить о победе, слушать песни времен войны, слушать хронику времен войны. И поздравлять всех нас, всю нашу страну с великой победой. Это святой день, вы знаете, он чем... Это наша великая победа. Вот бессмертной полкой нашей памяти о войне – это великая победа. Как кто-то сказал, не помню, чьи эти слова, пока мы храним память о войне, новая мировая война не начинается. И вот выйдем все с нашими детьми, кто с внуками выйдет, и будем с молитвой и радостью вспоминать наших, это поколение, сильных духов, высоким духом, высоких духом людей. Это поколение победителей. Вечно им слава. И милость Божия всегда будет пребывать с нами. Я уверен, что они в эти дни слышат, как мы возглашаем, все вместе с вами возглашаем, «Христос воскресе!» И отвечают нам, «Воистину воскресе Христос!»
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Говорит радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.